Сегодняшняя тема, я так приготовил, философия страха. Философия страха. Или по-другому можно назвать философия безбожия. Потому что страх это и есть безбожие. Вот. Страх это и есть безбожие. Ну, с чего это? В любви нет страха, боящийся несовершенен в любви, известные фразы такие. И дело в том, что страх он не просто, а вот я боюсь и все. Он создает свою реальность, которая вытесняет Божие, и потом мы имеем то, что имеем. На самом деле этого до нас не было. Но вот что, где эта кнопка, откуда он страх появляется, вот мы будем это сегодня разбирать. Потому что хочется иметь дело с нормальной реальностью, а не с нами выдуманной. И чтобы ну, потом не перекладывать ответственность на дьявола, на сатану, на каких-то инопланетян, но масонов, потому что они сами без нас, без нашего творческого вот этого момента ничего сделать не могут. Вот так. Так, порождение страха, все, что нам не нравится, это порождение нашего страха. И, в общем, сейчас ходит такая байка, что вот Земля это вообще такая, знаете, космическая тюрьма. Туда присылают всех и отработка, чтобы была. Ну, отработка это для чего? Потому что ну, наверное, какому-то слою населения нужно, чтобы мы были как заключенные, зэки, а не свободные люди, да? Вот. И чтобы никаких там Че Гевар больше не появлялось. Вот. Когда большая часть населения в это уверует, то уже с ними можно хорошо управляться. В общем, смирились, чтобы со страхом. Сначала я делю людей на 4 категории. Те, которые не боятся. Не боятся. Те, которые боятся. Те, которые смирились со страхом. Ну, что это, ну, нормально. И финал апофеоз всего этого, те, которые оправдали этот страх. Подвели под него какую-то такую философию. Вот это уже все, это уже коллапс. И те, которые уже оправдали этот страх, это, знаете, очень похоже на, ну, такой анекдот Сен-Уреза, наверное, все знают, да? Двое встречаются, и у одного инурез, а тот говорит, ну сходи к психологу. Тот сходил к психологу, они встречаются, он, ну что, как с инурезом? Он говорит, есть, но теперь я этим горжусь. Вот. И человек, который оправдает вот этот страх, что вот свою трусость, что ну так надо, я же круто отрабатываю карму здесь, это радоваться надо. Он ходит с мокрыми штанами, просто еще этим гордится. А дальше больше он вообще уже, он уже такой святой и презрительно смотрит на вот всех окружающих, которые. Ну, главное, что это ему позволяет не бороться с какой-то вот нечистью, которая присутствует в наших, которую он же, в общем-то, и сотворил. Каждый встречается с своим творением. Вот. Вот, но я думаю, и такое, не согрешишь, не покаешься, и вот если здесь сделается хорошо, то на другом краю земли обязательно будет плохо, потому что есть равновесие, и вот такое придумывают. Я думаю, что все это вранье. Я думаю, что счастье может быть и без несчастья, и не обязательно грешить, когда можно просто быть свободным, безгрешным, идти вперед, творить. И это, для этого не надо какое-то там царство Божие, духовное, потому что вот оно тут есть. Оно же пронизано духом. Вот. И то, что последние подонки сейчас у власти, вот они в этом очень сильно заинтересованы, чтобы которые говорят, что ну, тюрьма вот здесь, тюрьма. Ну, археология, строение, например, по всему миру, одна и та же архитектура говорит о том, что общество было единым, целым и приличным. Приличным. И все это было совсем недавно. То есть нас приучили к этому недавно. И, в общем, мы закончим, вернее, начнем со страха, чтобы закончить любовью. Потому что, почему? Потому что в любви нет страха. Вот. Афоризмы, несколько афоризмов великих людей. Невежество и страх – близнецы. Отец их гнет, мать – покорность. И весь дух этой семьи – рабский. Страх смерти обратно пропорционален хорошей жизни. Лев Толстой. Страху свойственно преувеличивать истинное значение факта. Виктор Гюго. Кстати, люди, которые бесстрашные, они оперируют фактами, разговаривают фактами, мыслят фактами. Люди, которые пошли на первую стадию страха, вторую и третью, они мыслят, разговаривают, спорят не фактами, а ассоциациями насчет этого факта. То есть они уже делают иллюзию, они уже фактологию не видят. И, естественно, не понимают, что с этим делать. Страху, так, опасность всегда существует для тех, кто ее боится. Бернард Шоу. Наш страх – это источник храбрости для наших врагов. Пошла военная тема. Томас Манн. Знаете, кто такой, да? Кто напуган, наполовину побит. Суворов. Кто в страхе живет, тот и гибнет от страха. Леонардо да Винчи. Тоже приложил руки к военному искусству. А вот цитата из произведения Смирнова «Брестская крепость». Мне понравилось, я ее записал. «Героизм – это воля, побеждающая все страх. Это чувство долга, оказавшееся сильнее боязни опасности и смерти». Брестская крепость. Насколько человек побеждает страх, настолько он и человек. И вот больше всего мне понравилось Спиноза. Страх возникает вследствие бессилия духа. Страх возникает вследствие бессилия духа. Что мало духа, веды говорят, дух пронизывает все. Дух Святой, там Параматм пронизывает все. Каждый атом везде есть. А тут говорится вследствие бессилия. Как он может быть бессилен? Наверное, я как-то... Он силен, но он действует с нашего разрешения. Просто у нас есть альтернативная точка зрения, что делать. Мы не слушаем этот дух, не слушаем свою совесть. И поэтому, соответственно, мы дух бессилен нам помочь. И вот что говорит в Бхагавад-гите дух с большой буквы к духу с маленькой буквы. То есть Бог к душе. Текст 58-56. Я без комментариев и даже и сократил. «Всегда думая обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни». То есть моя жизнь обусловлена какими-то условиями. То есть если эти условия не выполнятся, моя жизнь вот встанет. «Всегда думая обо мне», то есть если я буду думать, говорится, что страх бежит от лица Божия, то тогда эти условия, их просто не будет. Это про жизнь без страха. Всегда думай обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия. А вторая фраза говорит про жизнь в страхе. Если же ты будешь действовать побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний и не памятуя обо мне, то потеряешь себя. То обстоятельства тебя съедят, как наждачка. Если же ты не выполнишь моей воли, ну, воли любви, в общем-то, ведь он и есть любовь, то выберешь неверный путь. Но твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Какая у нас природа? Страх питает в нас иллюзию опасности. И нужно приложить усилия, чтобы не бояться реальности. Если я ничего не делаю, иллюзия появляется сама по себе. Чтобы иметь дело с реальностью, надо что-то с ней делать. Надо иметь с ней дело. Я не могу быть созерцателем. Вот тогда вот иллюзия появляется, кино какое-то. Еще раз. Страх питает в нас иллюзию опасности. И нужно приложить усилия, чтобы не бояться реальности. Под влиянием иллюзии ты отказываешься действовать по моему приказу. Но твоя собственная природа, это подряд я читаю стихи, заставит тебя действовать точно так же. Верховный пребывает в сердце каждого, направляет всех живых существ. Предайся ему беззаговорочно, оставься религии, просто предайся мне. Избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. И аналогично есть, короче, там первое Иоанна особенно так почитаю. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что страх есть мучение, боящийся несовершенен в любви. А раз Бог – любовь, значит, ты несовершенен в Боге. Вот. И эта же Библия, если тут мы прочитали один раз, и там в конце, в 18 главе, «Не бойся ничего», то «не бойся» в Библии сколько раз написано, кто знает? 363 раза. Самое главное наставление – «не бойся». Понимаете? Корень зла. Итак, Четыре категории. Не боятся, боятся, привыкли бояться, смирились со страхом. И четвертый, подвели философию под страх, то есть под безбожие. И, в общем, гордятся этим энурезом. Вот такая супертолерантность. Ну, так, как есть, так есть. Ну и что, что штаны мокрые, такова моя природа. Это великий Божий замысел. Это такая тайна тайн. И я вот для иллюстрации, у нас на сайте это есть, такая статья, название статьи «Черная тайна искона». И вот я разберу вот эту четвертую позицию. Если мы поймем четвертую позицию, потому что тот, кто находится на четвертой позиции, то есть оправдывает вот этот беспредел, ну, свой энурез, да, это ж круто, энурез, это отработка кармы, наверное, это Божий замысел, то он уже прошел вот эти три стадии страха, и если мы это поймем, то мы поймем суть всего страха, избавимся от него и войдем как-то в любовь. Вот. То есть нормальную жизнь. В общем, в этой статье я абсолютно согласен, абсолютно со всеми фактами, но не согласен с выводами из этих фактов. Вот. В общем, ну, если кто согласен, это значит и с пониманием, даже есть люди, которые радуются, о, вы в тюрьме, ничего не надо делать, да? Ничего не надо делать. Значит, они уже гордятся пониманием своего божественного энуреза, прошли все предыдущие стадии развития страха, миновали уже 100% все нравственные барьеры, потому что тот, который боится, это безнравственный человек. И, в общем, изучив этот феномен, мы защитимся от любого вида страха, вообще от абсолютно любого вида страха, потому что этот феномен, это конгломерат вот этого всего. А вернее, потому что от страха излечиться нельзя, страх рано или поздно когда-то приходит, ну что-то непонятное. А мы излечим себя от привычки оправдывать свой страх, понимаете? Как только я оправдал свой страх, адвокат дьявола, помните кино? Что-то раз сделал, оправдал. Вместо того, чтобы его побеждать, мы его оправдываем. Итак, читаем статью. Цель статьи – гармоничный взгляд на тему, примиряющую обе стороны. Если вы по-настоящему верите в Кришну, он не просто допускает бардак в Исконе, он активно устраивает его. Я хотел сказать такую поправочку, ну, вмешаюсь в эту статью, поправочку. Бардак устраивает в Искон, в этой организации. Ну, не то, что я там за Искон, просто, ну, такая статья мне понравилась. Это к любой духовной организованной религии можно применить. Устраивают вполне конкретные люди, вполне конкретные национальности. Это факты. Историческая справка. Например, раз уж я сказал факты, значит факты. 1988 год, время образования левого ББТ. Вся литература, которой мы пользуемся как священными писаниями, они вообще левого производства, не имеют никакого отношения к литературному творчеству наших ачарьев. Это все подделка. И подделка, ну, специально, там не просто там какие-то ошибки. И вот кто его создал? Собрались в Швеции через 2 месяца после приезда Бхактивигьяна Госвами. Кто? Хари Кеша, Джая Двайта, Шеша, Гопал Кришна. И, внимание, участвовал Брахма Мухурта из Гамбурга. Сейчас он смотрящий за ББТ. Тогда же и поделили сферы влияния. И самый главный бандит у них кто? Ну, вы, наверное, не в курсе, но я в курсе. Я связан с людьми, которые еще оттуда. Гопал Кришна, который направил своего человека на место президента Московского храма. Это был первый секретарь самопального ББТ, но они не знали, что секретарь самопального ББТ, и была цель поставить своего человека в московском храме и сместить Хари Кешу с вами. Потому что, почему? Потому что за Хари Кешей с вами была неприлично большая территория по сбору денег, весь СССР. А вот самый главный бандит решил своего поставить. Ну и чем это кончилось? Это был Шри Рама, его тогда сильно попросили уехать, проломив ему череп. Вот. Он согласился и уехал. И тогда вопрос Хари Кеши отложился на 6 лет. Вот. В настоящее время Гопал Кришна, он маратский еврей, я не буду, кому интересно, расскажу, помогает и проявляет свою милость всем, кто занимается подрывной государственной деятельностью. И хотя официально значится как инициирующий гуру, к религии не имеет никакого отношения, как и Бхактивиджнана Госвами, как и Ачьюта Прия, как и патриарх Кирилл, все они агенты силовых государственных структур и значатся в картотеке под известными оперативными псевдонимами. Например, Ачьюта Прия – Шлях, Бхактивиджнана Госвами – Химик, я не помню, как патриарха Кирилла. То есть совершенно случайно они все библейской национальности, понятно. И ни для кого не секрет, что мировому сионизму больше всего мешает государственность. Они хотят просто, чтобы не было границ государства. Потому что государственность – это ну, какие-то обычаи, какие-то что-то защищает. Защищает семью прежде всего. И вот они разваливают. И все организованные религии проникли вот эти агенты. Итак, прочитаем. Это моя ставочка, как бы, ну, возражение на того, что человек говорит… Кришна не просто допускает бардак в Исконе, он активно устраивает. Конкретные люди. Вот. Продолжаем читать вот эту черную тайну Искон. Засели там в руководство какие-то хапуги, гордецы, педофилы, убийцы или наркоманы, и нет на них никакого права. Куда же Бог смотрит? В Ведах есть предсказание, что в Кали-Югу демоны будут рядиться в ряд жрецов. Шрила Прабхупада жаловался в письме своему ученику, что Кришна за долгие годы не послал ему ни одного высокодаренного преданного. Все второго-третьего сорта на его проповедь откликнулись не более-менее благостная верхушка общества. О, спасибо. И вот тут, наверное, да. Это я читаю статью «Общество». Так. А низший слой и страсти, и невежества, из чего строили фундамент, то и получили. Раз Кришна не привел ни одного одаренного человека, значит, так надо было. Ну, надо ли так было? Прабхупада хвастался, что его общество делает из низкосортных людей истинных джентльменов. Такая формулировка была оправдана лишь для проповеди. Пусть истинных джентльменов воспитывают христианские течения, им то самое место. На самом деле истинные джентльмены, то есть люди, состоящие из благости, морали и нравственности, никогда не попадут на Голоку. То есть автор статьи утверждает, что нравственные люди в Царстве Небесное не попадают. А кто же попадает? Это дисквалификация для преданного Кришны. Кришна и его преданные – гремучая смесь любви, добра и зла. Вот. Арджуна перед боем, дальше идут аргументы. То есть я согласен с фактологией, что никто нормально не пришел, и вообще подняли эту организацию конкретные сатанисты, имена, я об этом когда-то говорил. Но так ли было это надо, так ли это было угодно, это большой вопрос. Арджуна перед боем уперся в мораль, что если убьет старших, то женщины развратятся, мир заполнят деграданты. Но план Кришны был в другом. Ему нужно было развалить последнюю благость и затопить матушку землю невежеством. То есть Бог пришел для этого. Если бы Арджуна настоял на своей благости, то Кришна просто бы ушел, не вмешался, и Кали-Юга не наступила бы. И так называемые демонические воины Каурава и компания никогда не допустила бы на земле хаоса и греховности, что творятся сейчас. Это была классическая Варнашрама, и все было бы хорошо. С этим я тоже согласен. Именно с прихожим Кришны начался бардак. Но я когда-то говорил, что этот Кришна какой-то старый, ну, как странный, потому что все абсолютно священные писания, все на выворот. Там святые, демоны представлены как святые, а святые представлены как демоны. Все наоборот. И если взять там война, там, возьмите Библию, там, вот, вот. Ну, понятно, да, кто-то говорит, вообще там книга дьявола, особенно Ветхий Совет. А если взять Бхагавадгиту, например, там тоже говорится один в один, что он сказал, останетесь вы одни, а те все будут уничтожены. Евреям было тоже сказано, останетесь вы одни, все остальные народы будут с лица земли. То же самое, то есть странный какой-то бог, потом почему-то черный, потом почему-то пришел и стало плохо. Потом почему-то кто-то ему помогал, гибриды между земной женщиной и инопланетянами. То есть это царица Кунти понарожала странных людей. Почему-то они пользовались услугами демонов. А вот на Курукшетре, вся Курукшетра была выиграна на лжи, ложью. Весь Ветхий Завет тоже, там все битвы тоже на лжи были, на обмане. То есть Бог тут один и тот же мы видим. Ветхозаветный и один и тот же почерк. Ну ладно, читаем. Так называемые демонические воины Каурава и компании, когда вы не допустили, ага, это мы читали. Очень важный момент, знаменитый стих «Яда, яда, хи, тхармасья», когда воцаряется безбожие, прихожу и восстанавливаю религию, не имеет к воплощению Кришны ни малейшего отношения. Он сделал все наоборот, согласен. Уничтожил всех верующих людей, защитил воплощение Кали от меча Парикшита и заполнил землю безбожием Кали-юги. Разве не так? Арджуна как раз хотел защитить религию, но Кришна отговорил его. В 10-й песне Бхагаватам пишется, что земля изнемогала под бременем демонических воинов, и она молила Господа о спасении. Все вроде бы складно. И пришел Господь и навел порядок. После Курукшетры наступила Кали-юга, и земля типа вздохнула свободно. Но ей стало еще хуже. До прихода Кришны она была в отличном состоянии. Тут вот здраво человек рассуждает. Включите мозги, пишет. Юдхиштхире Кришна обещал счастливое царствование после убийства врагов. И что же на самом деле? Как Карлсон обещал малышу 10 тысяч люстр, оставил одну и разбитую. Юдхиштхира, великий воин, глядя на реки крови и безлюдное царство, плакал в отчаянии, как ребенок. Он уже ничего не хотел. И с братьями ушел в отреченный смертный поход в Гималайи оставить тело. Духовное самоубийство. Так и все сюжеты в Бхагаватам. Пишут одно, на деле другое. Потом преданные, напичканные неусвоившими знаниями, уходят в Искон. Тут мне что нравится, человек пишет, но он думает. Если не так, то как? То что же делать, да? Кому молимся? Напичканные неусвоившими знаниями выходят из Искона, как-то не по-людски. Приходят самые искренние люди с помойки Кали-юги. От них забирают самые ценные – деньги, служение, веру, надежду, любовь. И потом обратно выгоняют на помойку. В Искон по замыслу Бога есть своя программа развития, гороскоп, свои качества, хорошие и плохие. Вот тут правильно, а дальше идет оправдание этого всего. С оправданием я не могу согласиться. Я не могу согласиться, что это нормально. У Искона по замыслу у Бога есть своя программа развития. Гороскоп, качества хорошие, плохие. У Искон, помимо бесценных достоинств, имеет врожденные пороки, как злоупотребление, пожертвования, отсутствие благодарности спонсорам, карьеризм, разводы, отсутствие любви в семьях, разноплановое унижение детей и многое другое. Так надо. Кому? Искон божественная организация, здесь нет места человеческой логики. Запомните это. Не сразу вспоминается, это же Бхагавад-гита. В людях, тире, я человечность. Бог говорит, в людях я человечность. Чтобы нам быть божественными, нам надо быть человечностями. В слоне я слоновость. Понимаете? Как быть божественным? Бог мне уже сделал такая форма, и я должен этому соответствовать. В этом божественность. Но есть программа Четверякова, сейчас об этом много говорит, знаете, да? Такая личность. Программа сатанинская расчеловечивание людей. Типа вот мы надчеловеки такие. То есть трансгуманизм по-другому называется, и трансгуманизм в Искон это идет полным ходом. Но это после Прабхупады, Прабхупада это уже не дело. И вот пример, последние новости Искон. Из Владивостока мне вот прислали. Я просто зачитаю статью. Когда люди творят что угодно, и при этом даже не понимают, что они думают, что все нормально, так вот Кришна вот так. В Владивостоке в храме Кришны произведен обыск. Причина. Наркологический реабилитационный центр «Рассвет», имеющий филиалы во Владивостоке и Находке, неудачно засветился перед общественностью. Обнаружено два трупа. Одного забили до смерти в процессе воспитания, другому вовремя не оказана медицинская помощь. Где-то фигурировали наушники, наручники, где-то просто скотчем приматывали к кроватям. Такая реабилитация пациентов сопровождалась чтением им Бхагавад-гиты под редакцией Бхактивигьяна Госвами. По жестокости все очень напоминает лучшие времена Гурукул Нью-Вриндавана и просто Вриндавана. Один в Штатах, один в Индии. Руководил центром некто Дмитрий Кондратьев. Прибыль от каждого пациента составляла примерно $1000 США в месяц. Деньгами делились с руководством храма Харе Кришна. Афера происходила в рамках небезызвестного проекта «Общего дела». Информация о скандале прошла по всем СМИ. Руководство спешно заметает следы, убираются все фото о мероприятиях Харе Кришна, где присутствует Кондратьев. Кондратьеву по самым скромным подсчетам светит не менее 12 лет тюремного заключения. Сразу по трем статьям. Мошенничество. То есть работа центра не была отягощена никакими документами. Насильственное удержание людей, пытки и двойное убийство. Сам Кондратьев держится уверенно. Ведь согласно Бхагавад-гите 9.30, даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. Вот. То есть к чему вот это приводит, вот эта оправдательная философия? Главное, я вот тут пределить, что бы ни было, это уже не важно. Ну, продолжаем читать «Черную тайну исхон». Обычный нормальный человек не способен так косячить, как это бывает в Исконе. Он слишком хорошо воспитан. Поэтому Параматма подталкивает в него людей, склонных к насилию и невежеству. Такое заявление. А Индре, ну, а Индра, который решил написать книгу об этом безобразии, ему устроили несчастный случай, закончившийся смертельным исходом, да, построили несчастный случай после того, как он решился опубликовать книгу о преступлениях в Исконе. Странно, но подобная книга уже давно издана. Это 10-я песня Бхагаватам или «Источник вечного наслаждения». Все преступления Кришны за 125 лет. Мы говорим, ну, вот этот Иегова, это такой парень, что, ну, я не знаю, он, ну, преступник. А что он говорит? А Кришна? Такой беспредел, чуть что не так, секир башка, мелкое воровство, издевательство над детьми гопи, издевательство над редкими животными, кровавое жертвоприношение. Путаны, хулиганство, похищение, предательство, совращение, рэкет, лицемерие, оставление родных на произвол судьбы, спаивание, геноцид кауравов и пандавов. Эта книга названа при этом «Источник вечного наслаждения», а не «Компромат на секту Кришны». Это я к тому... Знаете, очень удобно ругать чужую религию, а когда до своей доходит, о, и тут понимаешь, а чем лучше? Да ничем. Ничем. Ну что такое? Я хочу напомнить, что ну, где-то 200 лет назад, после тотальной бомбежки нашего земного шарика, сразу как-то появилось около 200 иезуитских колледжев, университетов по всей земле. И они нам выдают вот это, эти священные писания, мы думаем, они в веках там идут. Вот. Мы должны понимать, чей почерк. Ну, то есть отличать правильную религию, ну, здравый смысл. В кино нам нравится... Вот это вот абзац мне тоже нравится. В кино нам нравится смотреть конфликт и его разрешение. В этом вкус. Если вы придете в кино, вам покажут идиллию, вы изумитесь, что за бездарный режиссер вынудил вас зря потратить время и деньги. И когда в вашей жизни ничего не происходит, все хорошо, вы скучаете и ноете, что жизнь уходит зря. Но как только Бог услышит ваши молитвы, подкинет проблему или конфликт, вы резко включаете заднюю и возмущаетесь. Значит, виртуально поиграть в чужие беды вы за, а как самому по-настоящему нырнуть в жизнь, так нет. А ведь Кришна – это самая настоящая жизнь. Самый гигантский конфликт. Все правильно, но маленькая вещь. Ты не свои проблемы это решать должен, дорогой, а чужие. И этот же Кришна говорит, ты вот делай то, что... Я тебе говорю, туда-туда, а за тебя я побеспокоюсь. Вот это героизм. И тогда никто ничего не ноет. И тогда у меня все в порядке. Я все равно герой. И все равно конфликты есть, приключения есть. Авантюры какие-то есть. Но я-то в порядке. И чем я занимаюсь? Уничтожением вот этих вот бесчеловечности вот этой вот. Все должно быть так, как должно быть, как, ну, правильно, я беспокоюсь. Вот письмо по теме. Здравствуйте, мне 36 лет. Весной 2019-го жена сказала, что не любит и жить со мной не хочет. Через месяц после этого у него появился мужчина, она собирается сейчас замуж. Мы развелись, продали квартиру, дочка маленькая, за несколько месяцев она меня уже забыла. Того мужчину она называет папой. Дочка не заметила подмену, у нее осталась семья, у жены осталась семья. Она говорит, что теперь счастлив, наконец, с ней настоящий мужчина. Я остался в вакууме. У меня нет ни сил, ни смысла, ни желаний. Есть мои родители и брат, но я с ними не живу. Я один в городе, ни друзей, ни хороших приятелей, есть только работа. Я на грани. Как мне вернуть радость жизни? Как опять начать жить? Помогите, пожалуйста. Вот тут есть два варианта, ну, в связи с этой темой. Философствовать с мокрыми штанами, как здорово мне почистили карму, как, и знаете, это помогает. Помогает. У меня успокоится все. Но я останусь с мокрыми штанами. Вот. Вот. Или второй вариант. Вспомнить, что я мужчина, и организовать себе вот это Ом Пурнам, как говорится в Упанишадах, Ом Пурнам, полное целое, и у меня вот есть все для моего предназначения. Для одного предназначения надо семья, для другого не надо семья. Вспомнить, что я мужчина. Потом и источать вокруг себя вот эту радость, а не нытье. Потому что на самом деле вопрос-то стоит не в том, что мне хорошо или плохо, а что я из себя представляю, источаю. Или я как пылесос втягиваю, вот когда я ною, я не источаю, на самом деле я притягиваю к себе внимание, и ну, вампир такой мелковатый. Вот есть такие крупные, в особо крупных вампиры, а я такой мелковатый. Вот. Либо я источаю из себя Ом Пурнам полное целое, переполненное целое даже. Вот. И силу это могут сделать только мужчины или женщины. А вот эти трансцендентные, бесполные космополиты, они имеют нулевой заряд, они ничего не могут сделать. Они с мокрыми штанами сидят, и они такие трансцендентные. И такая у них философия, очень правильная, выверенная писаниями. Вот они сами, вот адвокат дьявола, понимаете? И все хорошо, все хорошо. И вот есть, хочу такую ставку сделать, из произведения Льва Николаевича Толстого. Просто идет разговор. Нет, ты сейчас, это ну, в помощь человеку. Нет, ты счастливый человек, все, что ты любишь, у тебя есть. Лошадей любишь, есть, собаки есть, охота есть, хозяйство есть. Отвечает, может быть, от того, что я радуюсь тому, что у меня есть, и не тужу о том, чего нету, сказал Левин, вспомнив о Ките. Я счастливый от того, что радуюсь тому, что у меня есть, и не тужу о том, что нету. Вот такой, знаете, мазохизм. Ну ушел, ну забрали, ну что теперь делать, что теперь? Посыпать голову пеплом и заниматься самоубийством, остановиться, нет. Вот мне, я, хотя этот один из великих преступников по Библии описывается Давид. Хотя он прославляется как герой, там, Иисус вообще сын Давида, да, на самом деле, что он делал, это ужас. Вот. Но его поведение достойно восхищения в том, потому что он соблюдал некоторые, которые давали ему успех. У успеха одни и те же правила, что ты в демоническом направлении, что там в божественном работаешь. Когда у него умер там сын, любимый сын, не умер, он болел. И он все хуже, 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 он говорит, Боже, ну я ж для тебя тут так стараюсь, и там не ест, в пост ушел, там весь в грязи валяется, смотрит придворный, ходит, что-то там шепчется, он говорит, что умер, он говорит, да, он говорит, ну, дайте поесть, переоделся, помылся и начал править даже. Не надо, ушло, ну и ушло, займись тем, что есть, потому что сейчас надо чем-то заниматься, Да, он изо всех сил там старался, молился, но когда уже все, надо жить дальше. Вот. Это как, я радуюсь тому, что у меня есть, и не тужу о том, чего нету. Как знаменитая сказка о рыбаке золотой рыбке. Старухе там было плохо, дали корыто, что она стирать начала, нет. Понимаете, поскольку этот мир не для меня одного, тут очень много того, чего есть, и все я не загребу. Если я сосредоточен и смотрю на то, что не то, что у меня есть, а то, что нет, это всегда будет больше. И что бы мне ни дали, мне все равно слюна на это будет течь, и я буду несчастным. И счастлив я тогда сосредоточен на том, что есть. Если бы она начала хорошо стирать, может быть и появилась там стал бы столбовой дворянкой, все вы понимаете. Но она не стала стирать, она дальше, потом ей раз кредит закрыли, и опять вот это. Для чего? Чтобы сосредоточилась на то, что есть. Вот. Ценила. Значит, несколько простых вещей, вот это в помощь. Ну, для мужчин и женщин. Очень хорошо. Все начинается с сексуальных расстройств. Я вам скажу, что если женщина не уважает мужчину, у него отключается творческая энергия и начинаются сексуальные расстройства. И вот он везде там может быть молодец и даже творец, но с ней нет. Если она его просто не уважает. Значит, женщину на заметку, ну и мужчину тоже на заметку. А то, вот она меня не уважает, все. Пойду туда, где меня уважают. Нет. А у тебя есть вообще за что уважать? Что ты сделал? Где подвиги? Где? Ты должен... Вот. То есть ты должен стать привлекать. Вот женщина привлекается мужчиной, мужчина привлекается женщиной, потому что привлекается... Как вы думаете, что привлекает? Энтузиазм. Не то, что ты сделал, а то, что ты готов сделать. Когда ты энтузиазм, это ты выключаешь счетчик и идешь. Ты не жмот. Ты герой. Энтузиазм. Откуда берется энтузиазм? И вот тут очень простые вещи, которые говорят, о, это, наверное, врожденные, это по святым местам. Нет. Вовремя ложитесь спать, ребята. Потому что энтузиазм, он формируется вот здесь, в гипоталямусе, и когда он в хорошей форме, а он в хорошей форме отмывается там с 9 до 12, позже там реанимационные процессы просто не идут. Позже с 12 ты не выспишься там. Я хочу сказать, если кто постоянно с Богом, то есть со своим талантом, пускай что хочет ест, когда хочет ложиться, ему уже все равно, потому что он постоянно в Боге. Но если ты свой талант еще не реализуешь, тебе надо, извини, к этому божественному порядку прислушиваться. То есть вот эта система, которая работает. Вот, и что делать? Ну что делать? Вот человек мне звонит, говорит, я не могу, вот у меня бессонница. Я засыпаю в 3 часа, а с квадратной головой потом хожу днем. Как может этот человек привлечь окружающих? Или у него, говорит, вот с женщинами там как-то. Да кто на тебя вообще смотреть будет? На нытика. У тебя нет интереса ни к чему. Ты все делаешь без огонька. У тебя вот энергии не льется. Потому что все люди, извините, вот делятся на те, из которых льется излишек такой, да? То есть омпурнам это не столько, сколько вот мне надо. То есть дебет с кредитом никогда не, ну, такого нет, что вот сколько отдал, столько и взял. И есть люди, которые берут больше, чем дают, а есть дают больше, чем берут. И все. Омпурнам это полное целое, это значит, мне хватает для всего, и с меня еще льется для чего, как для отношений. А для чего это, сам по себе ж неинтересно. Вот. И откуда уж у тебя будет литься-то? И вот человек, который такой, сверх такой изобильный, с ним просто так хорошо, и у него будет все, абсолютно все, потому что все люди стекаются к нему, чтобы получить это общение, и готовы все ему отдать, вот эти материальные вещи, просто с ним рядом, потому что это заразно. Это заразно. Почему? Потому что он не нытик, он другими категориями мыслит, и люди заражаются этими категориями, и потом у них такое начинает получаться. То есть это тут такая. А если ты нытик, с тобой, во-первых, когда тебе очень хорошо, счастливые часов не наблюдают, да, вот хороший человек, раз-раз, и ты его даже не замечаешь, просто хорошо провели время, но когда он уходит, понимаешь, уходит какая-то вот пустота, ты начинаешь ценить, когда она уходит. А когда нытик рядом с тобой, он очень заметен, думаешь, ну когда же, и совесть говорит, надо внимание уделить, все-таки твой ближний там. И потом, тут только он уходит, ты сразу раз и про него забываешь. И вот эти, именно нытики, они очень озабочены, что же о них люди там думают. Да ничего они о вас не думают. Они перестают о вас думать, успокойтесь, как только вы исчезаете из поля зрения. Они думают о вас, пока вы здесь. Причем думают достаточно раздраженно. А вы думаете о вас, думают круглосуточно? Да кто вы такие вообще? То есть на это тут, ну, есть позитивный момент. Не думайте, что о вас думают. Вы никому не нужны. Не нужны. Вот. Это насчет Ом Пурнам. А, так, что еще? Ну, еда, конечно, на ночь нажираться сильно не надо. Вот. Ну, не очень сильно. Вот. Ну, придется помучиться недельки две. Придется. Это значит что? Значит, надо, ну, лег ты в 3 часа. Ну, встань в 5 часов. Ну, встань в 5 часов. Я не могу. Вот встань, потому что природа, зато ты ляжешь вовремя. И не давай себе, зато ты вовремя, природа свое возьмет. Ты думаешь, ты откровение в том, что ты от этого не умрешь. Если ты не поешь вечером, не умрешь. И, ну и так далее. Природа свое возьмет, наверстает. Вот, когда обычно люди голодают, голодают, выходят из голодовки. Хопа, опять набрали вес, все у них нормально. Кому-то ничего не делают. Природа свое возьмет, не надо об этом беспокоиться. Вот. Ну, 2 недельки, но зато потом вам это будет делать легко, и у вас будет энтузиазм для всех дел, вы станете привлекательными, вот, и вот все эти проблемы от вас перестанут разбегаться, люди. Вакуум перестанет быть. Вот. Ну, еще есть люди, которые думают, что если они заработают много денег, они решают все свои проблемы. Да? Ну, например. Но дело в том, что сами деньги, оно не хорошо, не плохо, это инструмент, но сами деньги, ну, например, я заработаю много денег, отдам своего ребенка там в специальный детсадик, потому что в том детсадике там вообще страшно туда отправлять ребенка, мало ли что с ним сделает. Но дело в том, что деньги не будут заниматься воспитанием ребенка. Бог хочет, чтобы я приложил немножко и себя туда, вложил в этого ребенка и в какие-то свои дела. Вот если мы думаем, что я заработаю много денег и порешаю то-то, 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 значит, денег у тебя никогда не будет. Не будет. Ну, не обязательно деньги, потому что деньги такой скользкий вопрос. Вообще любые ресурсы. Жилье, чистая вода, здоровье, там, та-та-та-та-та-та. Вот не будет. Но если ты все это решаешь, себя вкладываешь, тогда будет и это. Тогда и будет. Понятно, да? Вот. Ну и, в общем, вот человек разговаривал с человеком, говорит, вот у меня все хорошо, но опять вот эта рутина, я не делаю то, что мне надо, а если я не делаю то, что надо, я устаю, а значит нет энтузиазма, и потом это все как белка в колесе, и одно и то же. Я говорю, а ты что хочешь делать? Говорит, я изобретатель, и даже что-то получилось. Я говорю, ну изобретай. После того, как все сделаешь, ты уже опутал себя какими-то обязанностями. Сделай и сделай немножечко вот то, что ты любишь. Вот то, что Бог в тебе. Вот. За счет сна, за счет вместо просмотра телевизора сделай. Ну, на сколько? Ну, на 20 минут. Это, вот если ты это сделаешь, вырвешь из своего отдыха, из своего комфорта на вот это дело, значит, завтра у тебя будет на 20 минут больше времени свободного. И так дальше, 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 дальше. То есть есть всегда такая буферная зона, называется комфорт-отдых. Вот за счет него можно вот этого Бога сюда, свой талант втиснуть, втиснуть. И однажды он вытеснит все. И все, чем ты будешь заниматься, это то, что ты любишь заниматься. Почему люди это не делают? Потому что отдых для них слаще, чем вот Бог говорит, я талант в человеке, чем этот талант. Ну и для нас стараются, чтобы у нас и такой вид отдыха был, и такой вид отдыха. А вот это я еще не попробовал, до таланта дело не доходит. То есть кто-то очень заинтересован, чтобы для нас отдых был очень... И мы тогда совершаем такое вот предательство. Предательство. Люди ждут, когда им специально выделят время, и они будут заниматься. Время на работу поставят, вот тебе по призванию, пожалуйста. Нет, этого не будет. Этого не будет. Потому что, ну, сейчас такая ситуация, мы уже в какой-то системе рождаемся, и эта система не свободная. из нее надо вот таким образом вот выпутываться. Вот так нас отрывают от настоящей жизни. И вот, а пока мы в системе, нам все недостаточно, чего-то не хватает. Недостаточно — это ключевое слово, которым люди обращаются к Богу, и за это в Бхагавад-гите их называют махатмами. Вот. Если человеку чего-то не хватает, и делятся всего там 4 категории, кому не хватает. Один хочет выбраться из нищеты, поэтому он махатма. То есть не своими силами, а он говорит, что «Боже, помоги, вот дай, дай». То есть он понимает, что вот без него никак. Молитва. Вторые хотят разбогатеть. У них все хорошо, но они хотят быть не просто хорошо, а выше среднего хорошо. То есть не просто быть сытым, а сытым изысканно. Ну а что в этом плохого, да? У одного просто заштопанная рубашка чистая, а у другого что-то дорогое от Кардена. Вот он хочет, да? Его говорит, махатма, нормально, это нормально, нормально, потому что изобилие входит в комплект. Вот. Сила, победа, изобилие, нравственная чистота. Но только законом это делают. Обращение к Богу для чего? Ты это сделаешь с совестью. То есть тебе придется поднатужиться. Без Бога ты это сделаешь бессовестно. Без Бога ты это сделаешь несовершенно. Акт не будет совершен. А в материальном мире, что сделано несовершенно, оно будет не совершено, а значит иметь какой-то недостаток, значит тебе не хватит. Если ты сделаешь это совершенно, оно будет совершено, у тебя просто отпадет желание это иметь. Это не значит, что у тебя этого не будет. Это значит, у тебя это будет пожизненно, хорошая одежда, или аппетит, или здоровье, или что-то, если ты сделаешь. У тебя этот вопрос будет закрыт раз и навсегда. Если ты сделаешь это совершенно. Но для этого надо просто не наступать во время, когда ты это просто зарабатываешь как-то, не наступать на мозоли ближних, не за счет других. Вот для чего нужен Бог. А не то помолился, но свалилось. Совершенно делаешь. Потом у тебя, что еще мне не хватает? Третья категория лиц — любопытные. Им надо. Любопытство, с одной стороны, это хорош, любознательные. Но с другой стороны, если есть любопытные из страха. Потому что если я все знаю, я ничего не боюсь. Ведь больше всего пугает неизвестность. Как мир устроен, где границы нашей Вселенной. А так ли на Земле, как говорят, а что там под Антарктидой? А, Земля плоская, в общем, не знали, что Земля плоская. Вот, и на, вот такие любопытные, да. Вот, есть любопытные чрезмерно. Но Бог говорит, что эта категория людей, я его, их ставлю выше, чем вот те, которые просто вот нормально жить. Любопытные, у них заработало что-то не даже не выше пояса, а выше, наверное, плеч что-то заработало тут, да, они что-то хотят узнать. Вот, и четвертая категория, которые ищут Бога. Вот они ищут, ищут, ищут. И они махатмы, они нечисто преданные, они хотят просто вот это ом пурнам, перестать быть нытиками. В этом ничего плохого нет. Вот это веды. Это веды. Вот. И вот, и нам всегда чего-то не хватает, как в песне «Зимой, лето, осенью, весны». И ты там думаешь, а можно же было бы получше, да, лучше. Вот я, например, когда что-то делаю, у меня всегда перед глазами или там в голове у меня есть брат, который вот что-то делает вот изо всех сил. Вот он сделал, он говорит, вот можно было бы лучше, но уже некуда. Или по времени не хватает, и он всегда вот это делает, ну максимум, максимум. Или надо куда-то бежать, он говорит, ну вот больше не сумел. Если бы можно, было бы сумел. И вот надо так жить. Вот можно лучше, но уже некуда. И вот, и нам кажется, что поскольку мы думаем, что нам может быть лучше, и кажется, что есть люди, которые живут идеально. Ну это иллюзия, идеально никто не живет, потому что наше идеальное мнение о плане — это что-то вот закончено, и все, туда можно не прикасаться. Идеальный план — это когда вот что-то раз и остановилось. И все, оно уже не работает идеально. Ну зачем там что-то реформировать? Ну куда? Дальше же некуда, да? Вот можно было, но уже некуда. А это смерть. А Богу ж остановки не нравятся, потому что он планирует бесконечное движение. И вот поэтому наши планы ломаются. И наш план, можно сказать, не просто идеальный, а смертельно идеальный. Вот это ошибка. Дальше, дальше, дальше. Вот. А Божий, как бы, жизненно идеальный, может быть, слом наших планов не случайный, может быть, Бог хочет сделать нашу жизнь более живой, вот такой. Вот. Ну, а что делать? Самый лучший... Я что-то сделал, не доделал. Я отдаю ее в пользование там, детям играться, да, или, там, или кому-то другой. Кто-то доделает. Вот я что-то изобрел, а кто-то там еще технарь, допустим. Он еще там свой талант не включил на полную мощность. Он там что-то доделает. Ну, много технарей, ничего там плохого нет. Я что-то дальше. И таким образом все задействованы. Вот. Ну, если ты, конечно, не жмот, ты это сделаешь. И тогда ты следующее. Вот, как кто-то сказал, и как только ты забрался на самую вершину горы, любой следующий шаг – это вниз. Вот ты забрался, и ну, дальше надо лететь. Значит, надо следующую гору выбирать, следующую. Вот. Буквально следующую жизнь может быть в этой же жизни. В общем, идеально мертво, ибо закончено, и жизнь противоестественна логике. Казалось бы, жизнь... Смерть естественно, логично. Жизнь неестественна, противоестественна. Вот у меня температура 37, я вышел на жару, все равно 37, я вышел на холод, все равно 37. Вопреки. Не потому что, а вопреки. То есть жизнь не кармична. Что такое логика? Это карма, это причинно-следственная цепочка. Жизнь не кармична. И мы это не учитываем. Как только мы ставим жизнь в рамки кармы, мы ее убиваем. Убиваем. И вот эта вот доброта, кстати, не, совершенно нелогична. И если мы вот так вот не отдаем добровольно, к нам приходят и забирают. Забирают. Во, когда? То есть это приходит к этим, к жмотам, к жадным людям. К жадным людям. И вот, и что тогда делать? И мы это расцениваем как неудачу. И... Ну, можно и обратить себе на пользу. Каждую неудачу можно расценивать как возможность глубже заглянуть в суть вещей. Например, да, каждая неудача, если она тоже как мой опыт, тогда не зря. Но если я буду организовывать вендетту какую-то, мстить обидчикам и все такое, то есть без осознания лучше не делать. Потому что, как вот предыдущий был лектор, ты отработал карму на... Там, на 30 килограмм, а еще на 50 там заработал. То есть, ну, надо понять, для чего. Вот. Сама по себе неудача плохо, но ее плоды могут быть ценнее золота. Вот. И ну, в христианском течении говорится, что есть ангелы, они идеальны, в отличие от людей. Вот. И эти ангелы завидуют нам. Практически по отношению к нам они как, вот, как роботы. Потому что все около нас вот тут что-то крутится, вот так вот, вокруг человека все крутится. Христианство говорит, ведическая традиция говорит, все вокруг людей крутится. Боги, полубоги, демоны, потому что в человеке есть какая-то странная сила. Странная сила. И все вот около них там, около них. То их морочат, то их это. Но и человек сказано, вот в Шримад-Бхагаватам, если захочет, он это любого полубога вот так отодвигает, что-то делает. Потому что это маленький бог. Это он не полубог, он маленький бог. В Гите написано «Аватара». Или храм Божий, или аватара. Вот. А все вот эти ангелы, там полубоги, они застряли на идеалах. Вот. Когда все хорошо, неинтересно. Ну и в общем, Бог не заинтересован, чтобы нам было неинтересно. Итак, вроде бы все есть, но недостаточно. Есть деньги, хочется больше. Есть какие-то отношения там, ну хочется, чтобы там было любви, допустим, побольше. А вот довольны ли у меня времени? Нет, я хочу сказать, что мне времени недовольно. Я вот название лекции придумал буквально, я готовился, ну, неделю урывками так, по 2-3 минуты. Название лекции я придумал, ну, за 15 минут до лекции. Я понял, о чем я буду говорить. Мне просто не хватает времени. И хотелось бы побольше. Хотелось бы побольше. Но я убедился, что дают именно столько, сколько надо. Вот. И кому-то отдыха мало. Вот мне вот тоже мало кажется отдыха, но мне это кажется отдыха. На самом деле я счастливый. Вот. И тело хочет побыть недельки две где-то, чтобы ни одной физиономии не видеть, например. Вот для меня отдых такой. В общем, и если я позволю себе так думать, то моя жизнь превратится в сплошное недовольство. Мне недовольно этого, недовольно этого, недовольно этого. Сплошное недовольство. Если мы оглянемся назад, при этом всем недовольно, то есть недостаточно, мы видим, что получается что-то конкретно. Просто для ума, эгоистического ума, он хочет сам себя похвалить. Вот что-то он сделал, вот такой кирпич. О, я это сделал. Следующий. На самом деле, все творения творятся параллельно. Там чуть-чуть, там немножко с детьми, там немножко прибрался. Потом через время смотришь, и ты все сделал. Они все как-то выросли. Но нам хочется вот так вот. И тогда приходится то ждать, то догонять. И вот это недовольство. А если... Надо бояться пустого времени. Вот когда время пусто, вот это, ну, это что-то такое. Значит, ты не видишь то, что сейчас тебе можно делать. Ну, кому любви, кому благодарности, кому там уважения не хватает. И где изобилие, где вот это ом пурнам, где обещанное полное целое. А полное целое будет только тогда, когда ты будешь в движении. Оно только в динамике, оно не статично. Как только ты остановился, казалось, вот набрался всего, тебя сразу начнут раздирать на части, ну, чтобы как-то заставить идти вперед. Ну, продолжаем читать. Это мои были домыслы. Теперь продолжаем читать «Черную тайну Искон». В Исконе не должно быть много людей, иначе этот мир сломается. О, если все придут в эту организацию, мир погибнет, оказывается, говорит. Многие люди побросают работу, семьи и уйдут в духовность, все нарушится. Вот тебе раз. Ну, я опять позволю себе ставку такую. Оказывается, Искон, управляемый дегенератами, бандитами, просто ворами, да, обладает исключительной духовностью, недоступной для людей дхармы, ответственности и совести. То есть нормальных людей туда, ну, нельзя допускать, получается. Это, вот, например, есть Саранпур, практически такая же организация, как Искон, но с той разницей, что там сотни саньяси, никто из них не пал, никто из них там не был замечен в чем-то. Эти саньяси не имеют миллиона долларов на своих книжках. Там школы и детей там не насилуют. Там все, ну, никаких там разводов, ничего нет. Огромное количество. Там не воруют. Там в одном городе центральный храм, где там, по-моему, на 7 или на 9 тысяч алтарные, мрамором выстланные. И еще 5 маленьких храмиков, где алтарные там на 2 тысячи народа. Люди туда что-то идут, иначе бы не строили. Просто не воруют. Вот. И там все хорошо. Вот. А вот Искон такая исключительная. И тут же говорится автор, что вот, значит, вот там, в Саранпуре, им ничего хорошего не светит, потому что надо круто бандиты, ну, бандиты, гангстериты. Вот тогда что-то получится. Чтоб страдали люди. Иначе никак. Ну, мне кажется, это не совсем так. Вот. И, ну, конечно, откуда же там взяться духовности, если там все хорошо. И, знаете, самое главное, при вот такой возвышенной философии ничего не надо делать перед лицом обнаглевших дегенератов. Не надо брать ружье, не надо брать палку, не надо говорить публично. И, учитывая то, что при власти такие же дегенераты, это очень удобно, это безопасно. Мало того, безопасно, это можно еще сверху сплевывать на вот этих вот, которые исполняют дхарму, которые вот так вот, да, вы такие, вот на самом деле, вот где духовность в страданиях. Просто жить так, это неинтересно. Понимаете? Таким быть крутым смотрящим. Вот. Толерантность вот эта вот такая, так, на самом деле это бездуховность, даже не бездуховность, бездушевность, бездушность, я бы сказал, стирает границы. Вот какая грань между плотью и духом? Вы задумывались? Вот где грань? Вот Глеб, скажи, где грань между плотью и духом? Ну, или материальным и духовным? Где? Вот, где ее проследить?
Совесть.
Совесть. Я про грань говорю, не про суфлера.
Нравственность.
Нравственность тоже везде. Ну, например, вот какой пример? Ну вот, между естественными желаниями и похотью и завистью. Например, страсть к своей жене, это нормально?
Да.
Нормально. Это обязательно надо. Мало любовь к жене, надо их не иметь страсть. И тогда у тебя есть все, ты никуда не заглядываешься. Так ведь? Но вот страсть к кому-то другому, это уже, извините, не совсем нормально. Ну ладно, вот страсть к своей жене, пускай, давайте, вот страсть к своей жене, имею такую страсть. А вы знаете, бывает, что муж насилует свою жену. Насилует. Она говорит, ой, никакой, ой, ой, не хочу, а он там, а в христианстве вообще написано, ты что, не знаешь, вот что... Тело жены принадлежит мужу. Вот и читай. Да, и что? И Священное Писание даже говорит. Где тут? Где грань? Или вот желание быть богатым нормально, ну конечно. Но если деньги ради денег, то уже не очень. Потому что, ну, а для чего? А деньги ради денег, вот эта абстракция начинается. То есть все должно быть конкретно. Или вот даже смотрите, взять вот служить Богу. Служить Богу. Я, вот, например, я служу Богу, или кто-то там, мужчина, женщина служит Богу. Какая тут опасность? А тут есть такая опасность, что мне будет наплевать на людей, я очень служу Богу, и я озабочен, чтобы служение было побольше, чтобы народу было побольше, чтобы какие-то там соревнования выиграть, чтобы там. Пресса обо мне, а люди, ну люди, какая разница, не до них. Тоже может быть опасность. Где грань? Просто становится религиозным менеджером, беспокоится уже не за людей. Вот если ты будешь беспокоиться за людей, все остальное будет. Если ты будешь беспокоиться о вот этой формалистике, то тогда и ничего не будет. А самое главное, перестань себя оправдывать. Свою там бесчеловечность, допустим. Потому что раз сорвался на кого-то там, это ты позволил себе сорваться. Но ты можешь оправдать, что ну довели меня. Тут у меня вот важно, время вот так впритык, и тут вот не вовремя подошло, что-то такое. Но ты позволил себе сорваться. Не важно, что ты сорвался, даже это не важно. Но если ты оправдаешь себя в этом, вот это тогда начинается проблема. Ну, когда ты понимаешь, сорвался, ничего страшного, потому что с совестью контакт не потерян, с Богом контакт не потерян. Ну, только ты оправдал себя, с Богом контакт потерян, а там все. Лодка оторвалась и уплыла. Вот. Там потом по нарастающей пойдет. Потому что люди говорят, ну, да я такой, вот я такой, потому что Бог меня так создал. Нет, это мир тебя так переформатировал. Причем мир-то сам неплох, а именно вот внешнее, не внутреннее должно тебе диктовать, а тебе продиктовало внешнее. Просто ты немножко смотришь, и тебе очень важно, что тебе про тебя скажут. И вот прочитаем 1 Иоанна 2,14. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, исполняющий волю, пребывает вовек. Как можно любовь к временному изгнать? Любовь к миру. Мир-то же прекрасен, какие закаты, какие соловей там поет. Да? Надо испытать сладость внутреннюю. Тогда внешний мир будет не помеха. Более того, ты будешь даже как это рискну сказать, сотворец. Даже не сотворец, это не так. Мир и так уже сотворен, ты не будешь его портить. Не будешь его портить, не будешь под диктовку страха. Продолжаем читать «Черную тайну исхода». Никак не дочитаю статью. Подытожим, пишет человек. Надо демонов внедрить в самую верхушку GBC, Ford и другие. Что, не укладывается в детский мозг? Если не укладывается, не лезьте в политику, приходите в нашу милую песочницу на просад. Перед смертью Прабхупада шептал: Христа распяли, Бхактисиддханту Сарасвати отравили, меня тоже травят. Это нормально для реальности Кришны. Я верю в то, что ученики хотели отравить Прабхупаду, и нисколько их не осуждаю. Хотя многим так хочется. Если бы Прабхупада был преданным Нараяне, то яд бы на него не подействовал, так как на прохлада. Но Кришна так неинтересно. Он из сердца вдохновил его, змееподобных учеников, поить своего гуру молоком с добавкой мышьяка. Возмущаться фактом отравления – это вайшнава апаратха по отношению к гуру Искон. Интересный вывод. Чем больше у человека запас любви, тем больше насилия он может совершить. То есть сатанисты имеют самой большой любви, получается. Чем больше у человека запас любви, тем больше насилия он может совершить. Перестаньте мыслить на уровне Канишхи и Мадхьямы. Поднимайтесь на уровень Уттамы. Ведь это сознание Кришны, видение с точки зрения Кришны. Ну, я и в этом конец статьи, я хочу сказать, что есть человек, который вступает на духовный путь, он вначале Канишха, то есть он не понимает, где добро и зло. То есть ему все нравится, он если даже видит зло, он его не видит. Он его не видит, но у него так вот розовые очки. Канишха понимает, где добро и зло. То есть у Канишхи есть вера, сумасшедшая вера. Кто только пришел, у него вера, как у ребенка. Немножко побыл, ты вот этот Мадхьяма, ты понимаешь, что не все так в датском королевстве хорошо, у тебя прорезается логика. А Уттама Адхикари, это которому логика вере не мешает, которая вместе, ну, наука и вера вместе. Потому что раз, моя вера рассыпалась, все, до свидания, и уже уходят люди. Так вот, Уттама, это значит, все чем хуже, тем лучше. Вот. Поднимайтесь на уровень Уттамы, то есть вот это, сатанисты это нормально, это уровень Уттамы получается. Ведь это сознание Кришны, видение с точки зрения конец статьи. Лакшман Дас. Давайте поблагодарим Лакшмана Прабху за данный уникальный материал и пойдем дальше. Итак, он пишет: перестаньте мыслить на уровне Канишхи и Мадхьямы, поднимайтесь на уровень Уттамы, это сознание Кришны, видение с точки зрения Кришны. Я думаю, что все гораздо проще и прозаичнее. Это не что иное, как освещение людоедства. Это как из дегенерата сделать не просто героя, а просто святого, как вот в «Адвокате дьявола». Да? Вот, помните, там кто там играет? Киан Ривз, да? Приходит так, бах, это кусок мяса на эту свою. А там кто-то жертвоприношениями занимался, он говорит, вот в каждом магазине, и вы это берете, и все нормально, а он же там святое дело делает, да? Вот, оправдал его, этого такого мясника. Вот. На самом деле, вот как у Высоцкого, почему аборигены съели кука, да? И Высоцкий говорит, по-моему, очень все просто, хотели кушать. Вот там придумывают, что... Вы знаете, если бы они не хотели кушать, они бы ничего этого не придумывали, что там съесть его мозг, я буду такой умный, съесть сердце храброго человека, я буду... Потому что для этого нужна людоедская традиция. Если нет людоедской традиции, то нет таких поверий. То есть поверия, они просто одухотворяют это людоедство. Вот. И вся эта мудреная философия – это прикрытие людоедских аппетитов нашей мировой элиты. Вот и все. Чтобы свободно и открыто кушать людей, в прямом смысле слова, вынимать органы, когда понадобится. Вот такая философия идет, в религии проникает. Как там Говорит, убить гоя просто так, как охота на животное. Нормально? Нормально. В Израиле это говорят. И все это через госструктуры продвигается. Вот. То есть, это никакой не уровень уттама, а примитивный сатанизм. Это статья. Освещать грех и насилие, освещать. Я это для чего говорю? Потому что, знаете, чтобы... Не для того, чтобы сейчас надеть чепочку Че Гевары и пойти разобраться. Потому что ты делаешь то же самое. Взять твой грех, твое самооправдание. Ну, есть такой прием. Увеличить грех, рассмотреть его. Нет, так лучше не делать. Не смотри, что он маленький, он может вырасти. Потому что грех имеет такое свойство. Он заведет тебя дальше, чем ты думаешь, и платить за него придется больше, чем ты рассчитываешь. Он маленький. Был случай, когда в цирке выступал один товарищ с удавом. Удавом. Не удав, а ну, не анаконда, но какой-то вот удав. Питон, да, да. И вот он пока был маленький, и однажды он прямо на сцене его так и задушил. Так хрясь только и позвонки. Вот так вот. И грех то же самое. Вот ты его это... Вроде он тебе друг, вроде он тебе не мешает что-то делать, но однажды он тебя убивать начинает. Вот. То есть освещать грех и насилие – это любимое занятие сатанистов. И если ты начинаешь освещать и придумывать, просто оправдывать. Оправдывать – это же освещать, понимаете? Освещать, что ну этому была серьезная причина такая. Вот, ты его легализуешь таким образом. И вот как пример, как это вот в лупу делается. Орден Святого Станислава. Святого Станислава. Вы знаете, это польский сатанистский орден. Сейчас, чтобы зайти в Раду, ну, на высший уровень, надо быть членом этого ордена. И они собираются, там такие же оргии, все это, и снимки уже есть, все это есть. Министр обороны, вот он стоит, весь тут черный, тут красное у него это, меч ему там подарили с какими-то печатями, я все это видел. Церковь древнюю отжали, там они проходят вот эти все ритуалы. Открыли сатанинский храм, и вся элита наша украинская пошла туда на это открытие, ну как, не поприсутствовать. Вот. Они это освящают. И они называют святого Станислава, понимаете? Святого Станислава. Вот. Что мы видим вот по факту? Ну, по факту, например, представители руководства Украины не украинцы, а этнические евреи, например, да? Ну, факт же, да? Факт. Ну, вся команда Зеленского. А высшего руководства не просто евреи, а члены польской жидомасонской организации. И хочется вспомнить, вот ну как недавно был, когда он был, 31 октября 2018 года, бал Воланда, помните, да? Бал Воланда. Кто-то смотрел «Мастер и Маргарита», да? Да, и там женщины должны быть, в чем мать родила, мужчины с фраках, ну под фраком может быть ничего, а некоторые мужчины говорили, а что это женщины? Мне может тоже есть что показать, я тоже хочу быть без ничего. Мы сказали, нет, надо соблюдать регламент. Вот. Потом я смотрел этот бал, там, ну, немногие там раздевались, как обещали. Наверное, что-то, какой-то тормоз еще в головах имеется у людей. Вот. Я зачитаю. 31 октября 2018 года, Киев. Объявление, которое было вот на улицах Киева. Сворачиваем на аллею художников подле Андреевской церкви, не где-нибудь, прям с церковью рядом. Идем по нижнему входу в здание по адресу улица Десятиная, 12. Здесь самая масштабная вечеринка киевского Хэллоуина. Бал у Воланда, организованный ведьма-баром «Лысая гора». Хозяйки, их там две, киевского ведьма-бара процветают. «Лысая гора», вдохновленные романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», провели второй бал у Воланда. Авторы проекта считают, что такие праздники могут быть постоянными. Но как показали события, это тоже там пишется, Хэллоуин не всем по вкусу. То есть не все еще на Украине уттама адхикари. Не все, к счастью. И в Украине, как ни странно, в России. Так некий оккультист Ходос узрел в Балу последствия передачи Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату. И даже призвал украинских праворадикалов прийти и воспрепятствовать шабашу под стенами храма. Ну, я хочу сказать, вообще оно везде. Международное общество сознания Кришны, высшее руководство, ну, евреи все. Все. Даже те, которые не похожи, например, Гопал Кришна, вроде индус, на самом деле он не индус. Вот. И что они привносят? Привносят они в организацию Тору и даже Талмуд, а вовсе не сознание Кришны. Я говорю о всемирном сионизме, потому что даже вот после выборов там Зеленского было говорилось о двойном гражданстве, и что у каждого еврея, который не гражданин Израиля, должно быть вот в сердце второе гражданство. То есть они просто разрушают государственность везде. Разрушают государственность. И значит, ну, вот. И поэтому все, вот, международное общество сознания Кришны привносят в организацию Тору, даже Талмуд, а вовсе не сознание Кришны. Потому и непрекращающийся подлог. И вот цитата из статьи Лакшмана Прабху. Возмущаться фактом отравления – это вайшнава апарадха по отношению к гуру Искон. Вот. Я хочу сказать, что лучший способ оскорбить религиозного гуру – это цитировать его дословно. Уже никуда не денешься. Если их процитировать, волосы просто, чтобы фигурировали только факты, без всяких домыслов. И вообще, лучше послушать, что они сами о себе говорят. Вот что говорят сами сатанисты или там, ну, иудеи о своем учении. Вот был недавно опрос в Израиле, есть такой ролик в Израиле. То есть там вот, подходит человек с микрофоном и говорит, какова миссия, я зачитаю, евреев и неевреев. Ответ. Придет мессия, и гои станут рабами евреев. Вы верите, что гои станут рабами? Да, этому учит Тора. Обычный человек, не какой-то там, просто обычный прохожий. Их не надо порабощать, они сами этого захотят. Это будет свободный выбор. Бывает же, что рабы любят своих господ. Но в Пятикнижии этого нету, но в Библии. Но это есть в Талмуде, а Талмуд и Тор – это единое целое. Если мы почитаем Талмуд, то там в Талмуде говорится, если гои узнают, что о них думают евреи, и говорят евреи, они их просто убьют. Так написано. В Талмуде так написано. Вот. Талмуд и Тора единое целое. Гои – это животные. Еврей – человек, гой – не человек. Бог создал гоев, чтобы они служили евреям. По 2800 рабов на каждого. Вот для чего распространяют и обожествляют философию толерантности. Вот для этого. Потому что хотели кушать просто и все. Как это? Почему аборигены? Да, просто вот. Ну, люди говорят, ну, Бог же меня вот таким уже создал. Ну, я не буду говорить там об этих голубых. Вот человек, который, ну, я вот такой слабый. Нет, мир тебя переформатировал. Вообще, это двойная проблема. Грех, который ты оправдал, пишется, что это грех к смерти. Окна Авертона, ну, все знают, что такое, да, это плавный переход перевода человека в животное состояние. То, что ты перешел черту, не так ужасно, как то, что ты привык находиться за этой чертой и считаешь, что это твое состояние нормальное. Когда ты самооправдался и сделал это для себя нормой. Вот это да, это означает, что мир тебя уже съел. Ты уже просто очень удобен. И при этом люди окружающие даже оправдывают тебя. Но ты не ведись. Потому что надо вестись на Божье. У Бога есть перспектива. То, что люди тебе скажут, у них нет перспективы. Никто не говорит о Бхагавад-гите, никто не знает, что ему делать. Ни один человек, ни даже никакой не духовный учитель, а только Бог лично тебе об этом сообщит. В общем, плоть всегда хочет себя оправдать, ибо она толерантна. А дух хочет, чтобы все было правильно и очень конкретно. Конкретно. Они, ну, а вот в этом случае так, а там всегда, в каждом случае, всегда конкретно, и ты это знаешь. Ну, вот, например, ну, такой момент. Вот я, например, соврал, да? Ну, прежде всего, я соврал самому себе, я себя обманул. И потом, чтобы мне просто нормально жить, и это меня не мучило, мне надо соврать еще больше, чтобы покрыть эту ложь ложью больше. Да? Чтобы предмет чем-то покрыть, надо в скатерочку больше, чем сам предмет. Вот. И тогда, а это же тоже ложь. Надо ее покрыть. То есть я хочу сохранить вот этот факт какой-то неприятный во тьме. Во тьме. Бог говорит, я свет, не надо оправдывать, надо что-то с этим делать. А я оправдал, и с этим делать уже ничего не надо. Потом это ложь. Эта ложь опять меня грызет. Еще, и в конце концов у тебя вся жизнь во тьме. Вот вся жизнь во тьме. И начинается самооправдание. У тебя весь мир темный, и потом ты просто ты недосягаем. Как Иисус говорил, если вот идет дьявол, не находит ничего во мне, все, он ничего со мной сделать не может. Вот примерно так. И мы сначала, в общем, Иоанн Златоуст по этому поводу говорит, что ложь есть разрушение любви, потому что мы же в конце концов туда хотим попасть. Сначала мы оправдываем флирт, потом мы оправдываем блуд, потом там педерастия, а дальше в лес больше дров. И уже, знаете, даже придумывать не надо, потому что на государственном уровне все это давно узаконено, и тебе даже не надо думать, потому что тебе уже сказали, что нормально. А если ты не считаешь это нормально, значит, иди полечись, тебе просветят, что это нормально. То есть на государственном уровне. Поэтому на государственный уровень нам рассчитывать не приходится. Вот муж и жена. Кажется, вот при чем тут самооправдание? Это же сегодняшняя тема. Самооправдание ведет сначала в отношениях между мужем и женой к претензиям, дальше к оскорблениям, дальше маты, дальше рукоприкладство. Просто самооправдание. Не надо себя никогда оправдывать. Что-то не получается там, вот она или вот он, ну тут явно не так. Явно не так. И всегда есть фактология, чем оправдаться. Не надо этого делать. Потому что говорится, что вот эта раса, Мадхури раса, ну, она вообще непонятная. Она логике не поддается. Потому что это сама любовь. Если начнешь логикой рубать это, ну это будет расчлененка. Как я не помню, Марина Цветаева сказала, когда ее там, она сказала, она говорила какому-то, что-то ей явно не повезло с любовью. Она говорила как, какому-то мужчине, говорит, по отдельности у вас все есть. У вас есть удивление мною, какое-то рыцарство, какие-то подарки, какое-то, иногда вы закрываете глаза на мои там что-то негоразды. Ну вы все, вот если все это соединить вместе, это будет любовь. Но вы никогда вместе все это не проявляете ко мне. Вот когда вы это все вместе проявляете, вот это вот, вот тогда начинается мистика. А эта расчлененка, ее может делать и нелюбящий человек. По пунктам. Вот любовь, это когда вот это все вместе. И ты даже не понимаешь, что сейчас в данный момент. Вот тогда, ну, отговоркам, объяснениям, как оправданием, ну просто там места нету. Мирская система ценностей. А какая мирская система ценностей? Кто скажет одним словом?
Деньги.
А? Кто может охарактеризовать мирская система ценностей? На какой доктрине она базируется?
На лжи.
Ну нет, это следствие. Это следствие мирской. Ну, да нет, ну проще. Бытие определяет сознание. Потому что мне плохо, потому что. Обусловленность. Это мирская система ценностей. И поэтому, что мне надо? Вот эти все вот объекты привести в порядок. Построить их, да? Объектам это может быть не понравится. Но не важно. Это мирская система ценностей. Она рассчитана на подавление и в своем финале на рабстве. Вот. То есть она убивает счастье и любовь, и можно как-то порешать, можно как-то всем договориться, это будет уже не организм, а организация. И эти материальные решения на самом деле не являются решениями, а суть – отсрочка наказания. за то, что настоящего решения не было принято. Изнутри. Настоящее решение было, но оно не было принято мною от Бога. Потому что окружающие могли не согласиться. Значит, чтобы не потерять эту силу, если уже потерял, а что делать, да? Вот эту силу, вот этот вот контакт. Что надо делать? Перестать оправдываться и начать каяться. Перед самим собой, перед Богом. Рассмотреть, что не такой уж я и вот такой вот, да. Каяться, раскаяться. Что значит каяться? Понять, что в самом деле ты сделал, а не вот тот текст, который в результате оправдания адвокат дьявола тебе нарисовал. То есть это было не тот, а было это другое. И называть вещи своими именами. Когда ты, уже ужахнешься, вот, потому что эта толерантность, она готова все понять, оправдать, ну и погубить. Верховный пребывает в сердце каждого и направляет всех живых существ. Предайся ему безоговорочно, оставь все религии, просто предайся мне. Предаться ему, это значит посвятить себя своему таланту. Мало иметь талант, он есть у каждого. Бог есть в каждом, но что-то там говорит. И говорит не только в целях безопасности этого организма, и что сделать другим надо, но и проявить свой что-то эксклюзивный талант, что-то такое, какую-то такую продукцию выдавать, которая всем нужна. И вот ты вот первый в мире будешь. И мало иметь свой талант, надо быть еще посвященным в него. Что значит быть посвященным в него? Это то, что я говорил. Не щадя себя, уделять времени, понимаете? Чтобы там никакие бы проблемы не были, ты каждый день ему что-то уделяешь таланту. Потом этот талант вывезет и уничтожит все твои проблемы. И проблемы окружающих тоже. То есть надо быть посвященным. То есть если ты это... Есть люди посвященные, то есть они вот занимаются музыкой. Но заниматься следует тем, что у тебя уже вложено. Не надо заниматься тем, что не вложено. Да? Если не умеешь там петь, ты хоть сколько занимайся, надо понимать, к чему надо заниматься. То ты опа, и всех так вот удивил. Вот. Неважно чем, гонками, боксом, книги ты пишешь, чем ты там, одежду ты делаешь, что-то для людей. Ты это делаешь так, потому что твоя продукция будет пропитана счастьем, она будет как талисман. Вот. Но это значит... У тебя не будет свободного времени. Потому что сегодня все привыкли жить, знаете, как это сказать? На расслабоне, да? Вот так вот. Вроде не война, вроде не нищета. У нас есть бытовые какие-то приборы, за нас что-то делают. Не крайняя нищета. У многих машины вообще вот ездят, я смотрю, да? И думаешь, идешь на перекрестке, когда они уже все проедут, вот так вот, да? То есть люди как-то уровень поднялся. Никто особо не напрягается. Общество потребления. Потребление возведено в культ. И мы говорим, не хватает. На самом деле, знаете, что нам не хватает? Нам не хватает чудес. Против чудес этот мир не устоит. Ты его не удивишь ничем. У кого-то больше машина, больше дом. Что-то больше. Но против чудес этот мир не устоит. Есть мир, который, не Ньютона, а Эйнштейна. Я позволил себе назвать именами двух евреев этот мир. Простит меня этот мир. Да? То есть есть мир твердого тела или газообразно жидкого, есть мир квантовый. Квантовый. Вот перейти на вот тот уровень. Как его перейти? Мы с ним уже соединены. Поддерживать эту связь. Потому что за красивым антуражем вот этого простого мира без чудес прячется боль, бессилие, убогость нуждающегося и в здоровье. И, в общем, ничего там по ходу дела не придумали лучше, чем людоедство и как там пить кровь младенцев, в конце концов. Вот у них уже все есть, и ничего, там стволовые клетки, вот этот материал, детей сейчас отправляют, вот, ну, ужас, ужас. Вот, решили на Украине, например, за 5 лет ликвидировать все детские дома. Вот, потому что дети, например, на Украине, вот когда за 5 лет отправлялись в Италию, все без вести пропали куда-то, ну, типа на усыновление. Вот. Торговля детьми самая. В общем, такой, это финал материализма, финал безбожия. Вот, вот такой, вот он страшный. Ты еще туда не посвященный, тебя еще туда не короновали, тебя не приняли и вряд ли примут. Ну ты же такой маленький вампирчик, ты уже пьешь кровь своих родных и трепишь их нервы, и ты питаешься этим. Счастлив ты? Нет. Они тоже не счастливы. Думаю, что они счастливы? Нет. Они не счастливы. Короче, жить духовной жизнью и быть просто духовной жизнью на расслабоне не получится. Все время работать тоже не получится. Значит, любить придется. Это мой вам ультиматум. Вам придется любить. Потому что по-другому жить не получится. Чтобы хорошо жить, надо очень активно двигаться. Кто такой лидер? Лидер кто-то, кто делает то же, что и все, но больше. Больше и дальше. Вот и все. Лидер. А ты должен быть лидер в своем даре. Так что любить придется. Это не розочка на торте, это весь торт. Торта не должна быть. Должна быть одна вот такая розочка. Вот. Ну, для этого необходимо себя посвятить. И кто-то говорит, что есть ограничения, ну какие, ну финансовые, первое, что приходит в голову. Я хочу сказать, для духовных целей, то есть для целей, которые лично Бог тебе сказал, финансовых ограничений нет. Я это испытал на себе, я знаю пару-тройку людей, у которых тоже, которые вообще никогда не зарабатывали деньги, но когда у них появилась какая-то цель, к ним пришли все средства нужные. Нету. Если цель деньги, конечно, то проблемы. Вот предназначение, назначение, такие модные слова, все думают, сейчас вот я найду предназначение, то есть я найду самого себя, впрыгну в это дело, и меня вот аж разопрет от вот этого всего, мне так будет хорошо. Нет, а как насчет посвящения? Это пахота. Это пахота, и вот это предназначение, назначение, чтобы не тебя вот это распирало так от удовольствия, а от других. Других, вот смысл. А тебя будет распирать, потому что если ты видишь, что вот им хорошо, это будет показатель, что ты, ну, не зря. То есть без посвящения предназначения, то есть без пахоты, не сработает. Чем отличается посвященный от непосвященного? Непосвященный делает, ну что, пришла отпуск. Или там, посвященный делает, пока не сделает. Пока не сделает. Если Бог его не отвлечет на что-то другое. Вот так. 1 Иоанна 4:18. В любви нет страха. Ну типа, завтра война, я уставший, да? Это непосвященный. А посвященный, не посвященный, там вот имя дали, я понимаете, о чем я говорю, да? Посвященный в свой талант. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Ну, как-то надо побеждать страх, как его побеждать? Надо понять. Вот есть такая книга интересная, Ален Карр, и он там легкий способ бросить курить. Потом он написал легкий способ бросить пить. Потом легкий способ похудеть. И правильные все книги, все, которые прочитали, сказали, да, действительно. Что он там писал? Он просто ругал тот образ жизни и наваливал факты. Курить вредно, вот почему. Он просто не представляет, сколько эта сигарета за собой тянет. Какая-то вредная привычка. И когда он загружает мозг вот это вот, то, конечно же, не надо. И вообще никаких ломок у человека ничего нету. Ну, если он правильно читает. Он говорит, даже можешь курить и читать. Он смотрит и говорит, и думает, что я вообще, что ли, такой конченый дурак, что ли, я вообще. Я то же самое сейчас вам буду говорить по примеру Алина Накара, что такое страх. Как это невыгодно крайне. Невыгодно, глупо. Ну и как-то стыдно даже, да? Ну, стыдно мы знаем. А страх притягивает смерть. Страх – это дух рабства. Боязливый Царство Божие не наследует. Отказано в наследстве по причине боязливости. Боязливые ничего в жизни за своей не сделают. Панический страх парализует жизнь и всякое твое действие. Страх не победит ни одно сражение. Вера есть бесстрашие. И вообще страх обратно пропорционален вере. Жить в любви или страхе – это твой осознанный выбор. Что я такое прочитал? Что как это плохо, и вообще это ты решил, а не за тебя решили. Это не бытие определило, что тебя жить, ты вот родился здесь, и ты в страхе. Это ты выбрал. Ты выбрал. А раз ты выбрал плохое, ну у тебя дурной вкус, наверное. И вот смотрите, внутри вот что у бесстрашных людей. Внутри такая решимость, куча таких проблем. Вообще, если так их начать перечислять, это вообще черный квадрат. Вот это такой вот это Малевич. И вообще лучше не вникать, потому что умом можно тронуться. Ты просто это делаешь, делаешь, и оно все рассеивается, и все куда-то девается. Ты просто не смотришь. А смотришь, что я могу сделать сейчас, что я могу сделать сейчас. Это делаешь, 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 это нет. Страх начинает перебирать. Ой, вот это, вот это, вот это, вот это. И вот он просто как ставит печать на каждую проблему и делает из них вот такие твердыни. Такие непреодолимые. Вот. Ну, я хочу сказать, что ну, к моменту, как это, к теме, как это, слово-то забыл. Какое слово я сейчас говорил больше всего? Посвящение, да? Человек посвященный, он никогда, он всегда готовится. Если даже нет, вот сейчас что-то надо делать, срочно, он готовится. Примерно как воин, который готовится, он там свой меч чистит или там свою амуницию смотрит, ружье там. Чистит, чтобы все у него было на месте. Как только война, он готов. Он никогда не отдыхает. Никогда не отдыхает. Даже он наслаждается вот этой для него, вот эта подготовка, для него это, значит, битва какая-то выиграна, он что-то на гора там выдал, и вот это приводит все в порядок, и у него тут все фэншу, все хорошо. Все хорошо. А если все хорошо, а не надо ничего выдавать на гора, что делает воин? Нет, он повышает свою квалификацию, учится чему-то, прикупает новое оружие. Там, понимаете, ему интересно, он живет этим, этим живет. Он разговаривает с другими воинами по мобильному телефону, ну, каждый по своей специальности там. Вот. Я слышал такую историю, это история от человека. Он чемпион по Сибири, как-то этот вид спорта называется не армрестлинг, это вот армрестлинг как-то так вот, да. А это как-то что-то созвучно, но он как-то так гоночные машины так и полетели вот так. Как?
А, или просто рейсинг.
Да, 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 да. И вот он такой, он проповедник, и он рассказывал о посвящении, что как он эту машину. Вот так вот он знал, где стучит, где гурчит, все, и это реальная история, это человек действительно посвящен, здоровый рост такой, вообще красавец, мужчина, чем-то на нашего этого похож, казака вот этого, Вадима, да, вот такой здоровый такие, руки как обезьяны, мужчина чувствуется такой, и тут растет у него правильные вещи, вот. Деньги зарабатывает, а кто выигрывает, ему же дают деньги. Так вот он рассказывал, а он верующий человек, и он рассказывал, как он познакомился со своей женой, даже не как познакомился, как он ее как завоевал. Потому что у него все, ну такой везунчик. Вот такой везунчик пришел, увидел, победил. Вот раз, такая вот такая женщина. И он и так не подъезжает, и так не подъезжает. Она так на него так, ну, один из. Он и в таком костюме, и цветы, и шоколадки, ничего. И он говорит, ну как же так? Я же выше ростом. И вроде в зеркало так нормально, так вроде, что за дела? Я выгодно вообще смотрюсь на фоне всех вот остальных таких недорослей, вот этих вот. И деньги, и мышцы, и все, ну чего, герой. И он тогда ушел в поле и начал молиться. Он говорит, Боже, что за дела, я тебе тоже служу. Что за дела? И молился, и молился, пришел ответ. И ответ такой, не бойся. Он не понял. В смысле? И Бог ему говорит, ну задай любой вопрос. Ну, я ей сделаю предложение, она скажет, а я вот другого предпочитаю. Не бойся. Так, 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 так. А если я вот это сделаю, а я же не все досконально так знаю, вдруг ей это не понравится. Не бойся. Вот, и так можно вообще любую проблему, да, это универсальная эта штука, да, не бойся. То есть, и он ухватил это, и что он начал делать? Он начал делать все, что делал до сих пор, только без страха. Через неделю она была его, они поженились. Понимаете? Если я вот делаю то, что делаю, но делаю без страха, я делаю с Богом, то ну, не победить мне просто невозможно. Если я делаю без страха, то есть со страхом, то есть тут третье уже не дано. Ну, не дано просто. Ты или без страха, или ты боишься, или не боишься. Если ты делаешь со страхом, ну, значит, все сделаешь правильно, проиграешь. Потому что она, женщина, она понимает, что перед тобой трус, и как бы ты там из себя. То есть смелость, то есть с Богом ты или, не, или без Бога, это окружающими как-то чувствуется. И к тебе другое отношение поэтому. Другое. Ты с Богом или ты пустышка, которую им сплюнуть можно. И правильно. Святое место пусто не бывает. Вот. Не бойся. Бхагавад-гита, текст 58 по 66. «Всегда думай обо мне, ибо ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни». То есть это жизнь без страха. «Думай обо мне». Просто не бойся, не пойдет. Ты должен понимать, что в тебе живет твой друг, который тебя ну, не даст в обиду. Если будешь действовать подбуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний, не памятуя во мне, потеряешь себя. Это когда будешь, когда бойся. Когда бояться будешь, что бы ты ни делал, ты потеряешь себя. Если ты не выполнишь моей воли, то выберешь неверный путь. И твоя природа все равно заставит тебя сражаться. То есть глупо. Глупо не слушать его. Под влиянием иллюзий ты отказываешься действовать сейчас по моему приказу, но твоя собственная природа заставляет тебя действовать точно так же. Два разных текста говорят одно и то же, наверное, это важно. Подряд идет. Верховный пребывает в сердце каждого, направляет всех живых существ. Предайся ему беззаговорочно, оставь все религии, просто предайся мне, избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, не бойся ничего. Вот это они нас боятся, вот и скрываются, вот и такую философию придумывают. И знаете, больше всего, чего они боятся, вот эти мироправители тьмы. Больше всего они боятся, что ты перестанешь бояться. Ничего другого они не боятся. Потому что когда ты перестаешь бояться, ты с Богом, и против тебя ничего сделать нельзя. Ты вообще непредсказуем, могуч, сила победы на твоей стороне, изобилие и все такое. Смелому не требуется оправдывать самого себя. Любовь и фортуна преклоняются перед смелыми. Любовь и фортуна преклоняются перед смелыми. И я прочитаю про любовь. Потому что нам хочется влюбиться. Тебе любовь не положена, трус. Только смелым, только героям положена любовь. И вот прочитаю, что же такое любовь. Я не буду говорить, ну, любовь такая мужчина-женщина, хотя там очень много интересного. Я говорю, ну вообще, в принципе, тогда и та тоже будет. Ремарк пишет, ну, известные люди, наверное, собаку съели, да, в этом вопросе что-то знают. Люди любят друг друга, и в этом все. Это есть самое невероятное и самое простое. Это самое невероятное. И простое значит доступное. Настоящая любовь, это Виктор Гюго, не уступает ни времени, ни месту, ни дальности расстояния, ни горькому положению обстоятельств. Ой, извиняюсь, это не Виктор Гюго, это Ян Златоуст. Ну, короче, она такая, ничего не уступает. А Виктор Гюго вот это пишет, когда ему помешали любить, он научился ненавидеть. Ну, я так противовес, что, ну, значит, ну, не было у тебя и любви, потому что любовь не уступает. Когда есть любовь, немного нужно заповедей. Златоуст. Любая история без любви пресная. А если можешь передать словами то, что насколько ты любишь, значит, твоя любовь слабенькая. Когда любишь, не хочешь пить другой воды, кроме той, которую находишь в любимом источнике. Верность в этом случае – вещь естественная. К семье также относятся, да? Если жену любишь, а как без верности? Об этом нету даже разговора, да? Куда бежать, когда все тут есть? Это Стендаль. Счастье – это когда тебя понимают. Большое счастье – когда тебя любят. Но настоящее счастье – это когда любишь ты. Конфуций. Если есть любовь на свете, а она есть, то она недалека от безумия. Марк Тулий Цицерон. Любить – значит жить жизнью того, кого любишь. Лев Толстой. А вот Ницше. Ницше, он всегда такой мрачноватый, да? Но здесь он мне понравился. Воля к любви означает готовность к смерти. Итак, любовь и фортуна преклоняется перед смелыми. Лекция называлась «Философия страха». В Библии один раз используется слово «философия», и то в негативном смысле. Ну, я когда говорю в Библии, я имел в виду Ветхий, не Ветхий, а Новый Завет. Вот. Вообще это не философия страха, можно назвать, а философия безбожия. Вопросы? Ну ладно, тогда я задам вопрос, раз вот такие. Что самая главная мысль, что я хотел сегодня донести? В чем причина нашей неполной жизни?
Боязнь.
Нет. Правда. Нет.
Не посвятили себя.
Нет.
Оправдание.
Самооправдание. Самооправдание. Вот корень. Ну, название же «Философия страха». Не будет философии. Страх не страшен. Ну, что-то побоялся. Ну, да, трус, да, сейчас возьму палку. Приду, усилюсь, значит, и покажу, в чем дело. Да.
А вот признание своей ошибки, это уже бесстрашие?
Конечно, да. Не каждый, да.
Или героин. Ну, какой-то маленький.
А, у нас был случай такой. На клубе «Логос» был случай. Я вышел и рассказал историю, которая не историю, а есть такой обычай в Индии, ну, признание своих ошибок, да, называется акт правды. Потому что трусость, она всегда на лжи замешана. Ты, во-первых, обманываешь сам себя, акт правды. И несколько таких историй, там, например, вот женщина, вот мальчик, мальчика кусает змея, и, ну, скорой помощи нету, и она ей там яд отсасывает, но уже поздно, мальчик просто на глазах. И у них есть такое поверье, что если кто-то признается в своем давнем каком-то преступлении или просто раскроет себя, что после этого ему там в этой местности даже жить очень будет сильно неудобно, и сила этого раскаяния может сделать чудо. И мимо идет монах, индус, и она говорит: «О, там садху, помоги, потому что сейчас мой сын умрет». И он говорит: «Да никакой я вообще не садху, ну что я могу сделать? Совершу-ка я акт правды». И говорит: «Я уже 25 лет монах, но на самом деле я был искренним монахом, ну, 2,5 года, потом мне все это вот здесь вот, и я был просто остальное время притворщиком. И когда говорил это людям, знал, что не имею права говорить, а говорил такие вещи, а говорит, может, только тот, кто этим живет. И, в общем, короче, я никакой не монах». И при этом он должен снимать с себя этот весь сан, и все, мальчик тут же выздоравливает. Или второй случай, когда тоже змея кусает, что-то со змеями там связано, ну, в Индии хватает, да, этих ползучих, заползла просто в дом змея, укусила тоже ребенка, и тоже не могли ничего сделать, и мать зовет всех соседей и говорит: «Я изменяла своему мужу. Изменяла. Я изменяла, я виновата». После этого она, ну, она была бита, несмотря на всю эту духовность. Женщина самое бесправное существо по Индии, по территории, это так. Вот. Но зато сын остался жив. Она ради этого, ну, как-то вот она как-то вот залетела там по-глупому. Вот. Вот. И тогда, это вот я рассказываю там на клубе «Логос», и потом выходит человек, и что-то все захотели сразу. Это не Индира Ганди, а Раджира Ганди, когда заступал на пост, он делал акт правды, потому что, ну, что-то с Индией сделать хорошее хотел, а для этого надо, ну, чтобы тебя хотя бы не шантажировали, да? И тогда ты обретаешь такую дополнительную силу, потому что эта ложь, которая копилась в тебе годами, это... она превращается в энергию, и эту энергию можно направить на хорошее дело, но тогда ты уже не такой святой. Вот Раджиру Ганди это делал. И тогда один пришел и начинает там на всем клубе, говорит: «А я вот изменял этой жене, и жена такая, я думаю, что дурак, что ли. Кому это вообще интересно? Кому известно? Ты иди жене это расскажи. Нам-то зачем это? Что ты ее позоришь перед всеми?» Вот. А он захотел, вот люди, ну, не понимают.
Не к месту.
Вообще не к месту, да. И другая женщина подошла, говорит: «Можно вас на минутку?» И сказала: «Я вот изменяла мужа». Я говорю: «Я тут ни при чем, я лицо не заинтересовано, ты мужу это расскажи». Тогда эта энергия освободится, понимаете? Все хотят очень безопасно получить чудо. Нет. Вот, то есть, такой акт правды. У меня был какой акт правды. Ну какой? Я просто перестал лицемерить это. Рассказывал 100 раз эту историю, когда наш учитель, он каждую неделю давал задания и говорит: «Неделю не лгать». Я говорю: «Фу, не лгать, я никогда не лгу». И стал следить, лгу. Ну, делаю вид, ну, чтобы лучше выглядеть. Перед рабочими, перед начальством. А думаю, ну, как есть, так и есть, как хотят, пускай так. Репутация была уничтожена за неделю полностью. Но я перестал полностью вообще, но я перестал болеть, мне стало катастрофически вести, у меня все дела пошли, я буквально шел, для примера вот расскажу, говорил уже, но уже, допустим, мне надо там стрелочный перевод поменять полностью, рельсы, это очень, это головная боль, это надо... там красный щит, там красный щит, надо договориться, что я туда поставил, а не то подъехали красный щит, понимаете, надо договориться, чтобы мне разрешили, чтобы я это, чтобы они там, они мне выделяют время, когда надо грейферный кран, чтобы, это, чтобы там это вычистил, там щебенку насыпал, там шпал, ну в общем все. Я просто иду, короче, я договариваюсь аж до обеда, после обеда мы только начинаем работать, потому что это все разные люди, надо мне их до кучу свести. Вот, после обеда начинаем, и, конечно, мы не успеваем, мы не можем бросить на полпути. Все на 3 часа после работы еще задерживаются. Вот. А так я просто иду, и там, о, Михалыч, привет, мне надо-то, а, хорошо. Вот такое везение просто пошло во всем. Когда я просто перестал врать по пустякам. Да хотя бы ты не ври без необходимости. Необходимости. Ты даже не представляешь, сколько сил и мистики, мистического везения. Ты вообще Бога убираешь со своей жизни. Ты думаешь, ты будешь красивее перед людьми. Да не будешь ты красивее перед людьми. Просто расход энергии. Зря. Ну и так. То есть философия страха. Философия безбожия. Не надо себя оправдывать. И не оправдывайся перед людьми. Делай то, что делаешь, без страха. Будет вот так. И тогда ты будешь очень грозным воином. Тогда тебе будут 10-й дорогой обходить. А вот эти, ну, твои начальствующие, негодяи, бандиты, они ничего не могут сделать. Меня после года работы в депо начальство оббегало кругами. Она боялась, что я к ним приблизусь, и я что-то начну говорить. Обычно, ну, от них бегают, а начальство бегало от меня. Вот. И тогда вот не было бы, вот, не было, если бы не исповедовали вот эту гнилую философию страха, вот этого бы беспредела не было. Почему вот он, вот мы наблюдаем. У нас философия страха. С этим надо заканчивать. Ну и надо заканчивать вообще, да?